Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Сегодня мы начинаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова «Размышления о смерти. Аскетические опыты. Том 1». Удел всех человеков на земле, удел неизбежный ни для кого – смерть. Мы страшимся ее, как лютейшего врага. Мы горько оплакиваем похищаемых ею, а проводим жизнь так, как бы смерти вовсе не было, как бы мы были вечно на земле.
Нам святитель Игнатий в этих кратких строках уже обозначил ту проблему, которую он будет раскрывать дальше в этой статье. Действительно, мы живем так, что, с одной стороны, мы все знаем, что люди умирают, в какие-то минуты помним, что и мы смертны тоже, но это, к сожалению, часто... Вот по своей жизни можем внимательно посмотреть каждый и увидеть, что помнили мы об этом, да, и как это знание, это же знание получается, то есть это факт, которого никто не избегнет, да, живя здесь на земле, что когда-то наша жизнь закончится, будет суд, будет определение дальнейшей вечной участи. Как это влияет на нашу жизнь? Особенно нам, жителям вот, современным, современной культуре живущим, когда говорится о наслаждении, говорится о том, что надо жить красиво, радостно, весело, вечно сохранять там молодость там, и так далее. Вообще трудно думать о смерти, о том, что она когда-то наступит. И вот эта современная культура, поскольку мы приходим из нее в церковь, мы очень часто приносим вот этот дух тления приносим в церковь. И этот дух тления, он не просто там где-то у нас в тайне сердца живет, а он начинает перестраивать людей. Вплоть до того, что вот приходит человек, да, к вере, и он не знает борьбы с грехами, он не знает, что то, что он любит грех, да, что надо делать? Ну, два пути, да, есть. Или он начинает изучать, что церковь понимает под грехом, да, и меняет свою жизнь. Ну, понятно, что это длительный процесс, он занимает там всю жизнь, будет занимать. Но, по крайней мере, одно дело, когда человек, допустим, видит некий нарост на коже и понимает, что это болезнь, и начинает ее лечить. Или другой вариант, когда человек начинает под себя менять вероучение. Или менять под себя предание церкви. Когда то, что считается грехом, он начинает потихонечку считать за негрех. Вот этот процесс, он активно прошел в Европе, активно прошел в Америке, что несмотря на как бы демонстрируемое личное благочестие, приверженность к вере, пуританство и так далее, вот буквально на ближайшие дни президент Америки сказал, что у них победа, да? Что по всей территории США разрешены гей-браки, ну там эти однополые браки, узаконены. Это считается победа в якобы христианской среде. Почему так получилось? Потому что грех в человечестве растет, а борьбы с этим грехом нет. Есть только декларация веры, есть какое-то внешнее благочестие. А когда нет внутренней работы, когда нет внутреннего такого анализа, что ты делаешь, как Бог относится к этому. Ведь смотрите, как удивительно. Вот эти протестанты приезжают к нам в Россию и пытаются ходить там по улицам и учить нас жизни, учить нас вере. Да, учить современных христиан там Библии. Эти люди не знают про Содом и Гоморру. Прекрасно. Теперь, в отличие от нас, я сейчас цитату не могу дать. Я, конечно, найду в Библии через определенное количество времени, где-то написано. Но цитату я дать сейчас не могу. Там исход, там глава такая-то, там стих такой-то. Там, или еще как-то точно. Они дадут точную цитату. Ну и что толку знаешь ты, да? Как это влияет на твою жизнь? Вот так происходит искажение. У нас тенденция такая же, что когда мы начинаем приходить в церковь, не мы очищаемся, да, от греха или от ложных понятий даже, а мы начинаем менять предание церкви, чтобы нам жилось красиво, весело, счастливо там, и так далее. Вот чего стоит, допустим, вот это вот радостное богословие, о котором очень много сейчас говорится, что жить надо для веселья, для радости. Хотя какая радость, что за радость, о которой там пишут в Священном Писании или пишут святые отцы? мы не хотим понять глубину, или попробовав, у нас не получается, поэтому мы меняем, меняем содержание этого слова. Поэтому святитель Игнатий кто-то говорит как раз, знаете, что вроде бы мы живем так, зная, что смерть есть, живем так, как будто бы ее нет. Что такое? Это вот трагедия, разорванность такая человека, испорченность человека. Вот, видите, даже само наличие смерти, оно о чем говорит? О том, что человек находится в неестественном для себя состоянии. То есть мы, как бы мы там благополучно не были здесь на земле, мы все равно находимся в неестественном состоянии. Потому что естественное состояние человека – это находиться в раю. Он для этого создан. А смерть, она вошла когда? Вошла, когда согрешила Адам и Ева. Первые наши предки далекие, общие. Они согрешили, в них вошел первородный грех, вошел в сердце Адама и Евы яд греха, яд смерти, вот плен сатане, и который передается вот по наследству всем нам. Поэтому мы наследники не рая, мы наследники ада, больше скажем. Вот, наследники смерти. Поэтому вот нам, святитель Игнатий, как бы нам это было неприятно, он напоминает о том, что мы, вот если ты понимаешь, что, как вот я пример привел, да, у тебя есть признаки болезни очень серьезной. Человек же начинает перестраиваться. Бывали случаи, когда вот, ну, среди моих знакомых, да, человек там очень активно пил, но когда наступил такой момент, когда началась угроза смерти, он все бросил, потому что он испугался. В хорошем смысле испугался. Он все бросил быстро и курить, и пить, и не возвращался к этому, потому что ему врач сказал, еще рюмка и на кладбище. Но не всегда Господь-то часто нам это показывает примером близких, там, далеких людей, что умирают люди. Но лукавый-то действует по-другому. Он как бы не убирает нас это знание, но как бы нейтрализует, как бы делает ее каким-то бесцветным, вот за ум не цепляется. Ведь мы тоже умрем, да ведь? Но ловишь себя на мысли, вот вроде бы знаешь это все, а согрешил и все, и ты как забыл, как слепой, как какой-то глупец, который, значит, все это забыл. Делаешь какие-то дела, видите, греховные. Как повреждается ум человека, насколько надо за собой следить. Это очень серьезная тема. Очень серьезная.
Гроб мой, отчего я забываю тебя? Ты ждешь меня, ждешь. И я, наверное, буду твоим жителем. Mm-hmm. Отчего же я тебя забываю и веду себя так, как бы гроб был жребием только других человеков, отнюдь не моим?
Ну вот, действительно, закономерный вопрос, да? Ведь нас это ждет просто неизбежно. Другое время, другой вопрос. Знаете, у нас сейчас другую проблему немножко подниму, так в стороночку уйдем для разговора, да, ведь для того, чтобы как-то поглубже понять эти слова. У нас сейчас... Вот я по наблюдениям, да, вот с общением с людьми, реакции, вот, допустим, на нашу приходскую работу других людей, вижу, как людям не то, что о смерти неприятно говорить, а и о грехе неприятно говорить. В каком плане? Это не должно быть доставлять удовольствие. Грех – это не ничего хорошего в этом нет. Но это все равно, что, знаете, пришли люди, находятся в больнице, в реанимации, и они говорят, не, мы там не будем о болезнях, нам только ничего не говорите там о болезнях, а вдруг мы запечалимся, а вдруг мы заотчаиваемся. И вот эти слова, знаете, вот святитель Игнатий очень многим людям не нравятся категорически. Почему? Потому что он напрямую говорит правду. Не то, что там вы пришли к вере православной, и вы должны радоваться, православные балы, православные театры, православные там, что там у нас еще есть. А он говорит, ребята, мы же умрем все, вы что, все равно же это же как-то наступит. И это так неприятно слушать. И человек говорит, вот у меня сразу уныние наступает. А от чего наступает? От чего наступает уныние? Там руки опускаются, печаль. От того, что человек, он пришел к вере, но он неправильно ориентирован. У него компас сбит. Или есть другой вариант, что человек просто бесноватый, а он себе этого беснования не знает. И когда, как только... Знаете, вот как бывает, вот вирус у человека есть, да, он начинает против этих вирусов бороться, и тут же чувствует себя очень-очень плохо, потому что эти вирусы как бы сами начинают погибать, еще и отраву какую-то вот в тело вводят. Так же получается с лукавым, как только что-то о покаянии, что-то вот о спасении, о смерти, о вечной участи начинает человек слышать, ему так становится неприятно. Почему? Потому что это не потому что источник неправильный. Так, антибиотики, они правильные сами по себе, да, они убивают микроба. Но микроб, вирус, погибая, да, или страдая, он начинает впрыскивать яд в тело, и человек становится еще хуже. И так же вот с духовной борьбой получается, что человек слышит о покаянии, но это его раздражает, это, он теряет всякое настроение, ему неприятно, ему, значит, плохо, слушать, читать ничего не буду, знаете, пишет все плохо, безрадостно. Знаете, когда я это слышу от духовенства или от монашествующих, это очень неприятно слушать, горько, понимаете, горько слышать, когда... Такие призывы, призывы к тому, что опомнитесь, люди, они начинают восприниматься как что-то отрицательное. Это все равно, что, знаете, человек бьет в набат, пожар идет, он бьет в набат, ему говорит, да заткнись ты что там звонишь, там мы спать хотим, ты нам мешаешь. Там. У нас тут пир идет, веселье, дискотека, ты тут мешаешь там своим звоном. Так же вот, идут вот этот вопрос, ведь гроб нас всех ждет. Под гробом, конечно, имеется в виду не деревянный этот ящик, а имеется в виду сама смерть, конечно же. Что вот этот факт перехода из этой жизни, где грех, страдание, в то состояние, где уже нет выбора человека, и он здесь должен подготовиться или наследовать вечную жизнь или вечную смерть, он есть, этот переход. Другое дело, как мы. Действительно, вот этот вопрос, а почему я так жил, как будто бы я тебе не помню, да? Хороший вопрос.
Батюшка, но все равно мы-то уверены многие, что вот эта мишура, зашоренность, что мы вот этого не видим, не понимаем, она больше признак нашего времени. А получается, что это во все времена, и во времена святителя Игнатия
тоже. Она была во все времена, обязательно она была во все времена.
Но не до такой степени, как сейчас, наверное.
У нас сейчас просто, понимаете, у нас сейчас... Сложнее. Вот если святитель Игнатий жил в те времена, когда многим современным нашим единоверцам кажется идеальным временем, ну, когда был православный царь, было множество монастырей, множество храмов, на Великим постом там закрывались театры, концертные залы, мясные лавки и все прочее, то сейчас-то этого ничего нет, то есть внешне нет ограничений культуры внешних. И там, допустим, человек хотел бы мясо съесть, да нету. Или там хотел бы не пойти в воскресенье на службу, а что соседи скажут? Или там хотел бы пойти там погрешить куда-нибудь, напиться там или там поблудить, а общество что скажет? И вот эти вот внешние границы, они как бы человека очень часто держали, он бы сам с удовольствием бы погрешил. А сейчас этих ограничений нет. Обществу все равно, как ты живешь, да? Пост, не пост, это не так важно. Для внешней культуры, я имею в виду, да? Для тех людей, которые не считают себя верующими людьми. Или христианами являются только так, по названию. Но они живут, как хотят. А когда общество развращено, оно очень сильно, естественно, влияет на... То малое количество, которое не развращено. Ну, с волками жить, по-волчьи быть, да? Это же известная фраза. Человек – социальное существо. То есть он зависит от общества очень-очень сильно. Если общество развращено, то человек тоже очень сильно подвергается вот воздействию вот этого развращенности этой. Если общество алчно, он будет брать образцы-то, ведь откуда мы берем эти образцы? От близких. Там образцы поведения, допустим, или мысли. Поэтому человек может сидеть дома, закрывшись, но у него работает телевизор, у него работает интернет, ну все что угодно, там можно любое общение найти, какое тебе надо. Хочешь с преподобным, будешь с преподобным. Хочешь со строптивым, будешь со строптивым. И развратишься, да? То есть это все дело такое доступное, поэтому сейчас сложнее. Вот благодаря вот этой индустрии, благодаря тому, что нет ограничений, нравственных ограничений в обществе, очень трудно жить христианам. Но мы хотим жить весело, понимаете? Мы хотим жить радостно. Мы не хотим слушать о смерти. В этом как раз и есть признаки того, что мы не соленые. Мы не можем то общество, да, осолить. Потому что если мы под него подстраиваемся, а вдруг мы оттолкнем тех людей, которые... Начнем покаяние говорить, и оттолкнем тех, которые хотят к нам прийти. Вот, ну, позыв-то такой. А что толку, если мы, во-первых, оттолкнем, не толкнем, это не факт, ведь люди на самом деле, понимаете, вот, если взаправду посмотреть на общество, вот наше церковное, допустим, то видно, насколько люди голодны, вот реально голодны, они не ищут радости. Ищут радости малое количество, там, это молодежь в основном, и те, кто вот ориентирован больше на эти радости. А большинство, они ищут избавление от страданий, там, им, вот, что радость, не радость, знаете, если человек там регулярно впадает в смертные грехи, ему тоже хоть заговорись о радостях, он хочет избавиться от этого. Если, знаете, вот сейчас возникает проблема такая, что вот люди письма пишут, они не могут поисповедоваться, не потому что священников нет, потому что слушать не хотят. Вот здесь такие вот проблемы, понимаете? И вот если параллельно, ну, у меня просто есть пример знакомых, когда параллельно там священник проповедует о радости и в то же время не уделяет прихожанам внимания, чтобы они просто элементарно поисповедовались, не то, что там духовное руководство там какое-то там очень глубокое, а просто поисповедовались. Люди не могут это сделать. Зато проповеди про радость... Они за просто так вот. Дежурная проповедь. Это же серьезная проблема. Поэтому люди очень сильно страдают на самом-то деле. Они ищут. Много ищущих людей, которые действительно хотят знать, хотят узнавать, которым вот это, вот эти статьи с Игнатия являются ориентиром. Вот поэтому нам не надо сдаваться. Но то, что во все времена, начиная от Адама, помните, лукавый действует так, что человек забывает о смерти, ведь Адам первый, кто забыл о смерти. Ведь заповедь как звучала? Не вкушай от древа познания добра и зла, иначе смертью умрешь. Все было открыто. Адам о том, что смерть возможна, он знал прекрасно. Не надо думать, что Адам это какой-то, знаете, такой маленький мальчик, который случайно взял и в розетку засунул там ненужный предмет. Адам был сотворен взрослым мужчиной, и качество его ума и качество души были зрелыми.
И во много раз превосходящие наши.
Во много раз превосходящие наши, это конечно. Конечно. Мы-то с вами потомки миллионов людей уже. И вот эта вот тяжесть греха, испорченность, коверканность, она все копится же, она не исчезает. Не надо думать, что вот мы родились, и мы как бы заново тут. Мы являемся заново, как бы осваиваем мир. Не так ведь? Мы же пользуемся и культурными приобретениями, да, цивилизации. И в то же время мы накапливаем и склонность к греху с такой же силой, вот, с которой она растет в нас. Вот, поэтому мы в миллионы раз, можно сказать, я грубо, конечно, скажу вот так, для картинки, в миллионы раз хуже, чем Адам, который вот был сотворен. Понимаете? И он забыл уже тогда, что смертью умрешь, понимаете? Хочу быть как боги, и все. Вот она трагедия человека. Когда лукавый борется за ум, понимаете, за, по большому счету, вот эта вот борьба идей радостного богословия такого, да, и легкого христианства, вот с традиционным христианством, которое сохраняется преданием церкви, да, она как раз и отражает вот эту вот внутреннюю раздвоенность человека, что он забывает. Бывает, ему хочется чего-то другого. Но если там быть как боги, да, то тут радостно здесь прожить. Хотя все Евангелие говорит про другое. Но ум так перестраивается, что он считывает в этом же тексте для себя обоснование вот для вот такого ориентира жизни. Веселье, радость там и так далее. Вот такая беда.
Грех отнял и отнимает у меня познание и ощущение всякой истины. Он похищает у меня, изглаждает из моей мысли воспоминания о смерти, об этом событии, столько для меня важном, осязательно верном. Чтобы помнить смерть, надо вести жизнь сообразно заповедям Христовым. Заповеди Христовы очищают ум и сердце, умерщвляют их для мира, оживляют для Христа. Ум, отрешенный от земных пристрастий, начинает часто обращать взоры к таинственному переходу своему в вечность, к смерти. Очищенное сердце начинает предчувствовать ее.
Вот нам с вами и ответ. Да? Почему мы забываем? Потому что мы живем во грехе. То есть грех – это не просто проступок, знаете, такой юридический. Вот шел-шел, случайно перешел там на красный свет. А это яд, который ты не просто случайно там в рот взял, да, проглотил, а вещество, которое ты проглотил, да, оно начинает еще растворяться в желудке и отравлять твой организм. Также и грех, он, получается, перенастраивает ум. Ну, грубо говоря, это вирус компьютерный, который перенастраивает программу, и он уже работает не так. Также и грех. Вот волю свою греху склонил, захотел, сделал, все, ты уже отравлен, и даже когда ты захотел уже этого греха, уже не борешься с ним внутренне, все, ты уже изменился ум, понимаете, настройки сбились. Поэтому почему мы не помним? Потому что мы живем в таком состоянии греха. Что делать, да, вот нам сказано, что делать? Вот хочешь, чтобы жизнь твоя текла по-другому? Ведь важно помнить о смерти, важно. Но это не самоцель, понимаете, это признаки правильной настроенности. Вот если вы правильно настроены пианино, у него ноты все в гармонии настроены, правильно, да, каждая струнка дает именно точно определенную ноту, тональность. Также и у христианина, вот если он о смерти не помнит, это признак того, что у нас расстроенный ум. Не то, что помню как бы как факт, не как факт, а вот именно это меня как-то задевает, я что-то пытаюсь, помня об этом, что-то делать, не делать грехи, допустим, грубые хотя бы. Нет, да, значит, у меня расстроен ум. То есть это диагностика. Вот то, что нам сейчас Игнатий пишет, это диагностика. Что делать, чтобы настроить ум правильно? Да, он говорит нам так. Чтобы помнить смерть, ну, то есть, чтобы правильно у меня было настроено, правильно духовная жизнь была настроена, нужно вести жизнь сообразно заповедям Христовым. То есть мы должны... Это целый процесс. Вот это строкой написано, но нам, современным людям, нужно сделать несколько очень важных действий. Причем они по времени такие протяженные. Во-первых, нам нужно изучить основу веры. Не так, как некоторые современные там проповедники говорят, а так, как учит церковь. Так вот, изучить основу веры. Изучил человек, их принял. Второе, он должен изучить Евангелие. Потому что изучать заповеди Христовы, не зная Евангелия, это просто, знаете, это просто болтовня. Это просто болтовня, которая, вот, знаете, вот, бывает, ребенок там лепечет, там какие-то еще фразы такие еще смешные бывают. Там, иногда, может, что-то в тему попадет, все смеются, веселятся, а в реальности это же просто лепят. И вот получается, просто лепят, когда мы говорим, исполняйте заповеди, но никто не изучает Евангелие. Это все равно, что, знаете, будем говорить, давайте бороться за конституционные права, но мы конституцию не читаем. За что ты борешься? О чем речь идет? Давайте будем учиться на права водительские. Но мы не учим правила дорожного движения. Давайте мы будем хирургами. Но мы не учим учебники по хирургии. Что с нами происходит? Если человек, допустим, начинает все-таки Евангелие изучать, он должен изучать его не просто сам прочитал. Потому что если у тебя неправильно настроен, у тебя завирусован компьютер, программы работать не будут. Так же и получается, что если у тебя еще пока не настроен ум, ведь смотрите, Святой Игнатий ведь правильно пишет, заповеди Христова очищают ум. Но я еще их не узнал, что делать, у меня ум еще не очищен, это надо правильно понимать. Это причем не мистическое какое-то очищение, очищение ума – это когда у человека правильное понятие. Вот если я говорю, что, допустим, вот мне очень нравится идея, мне не нравится лично мне, но вот я так образно, да, как бы там еще радиоспектакль сейчас вам устраиваю, вот мне нравится идея спасения всех людей, да? Что Бог есть любовь, поэтому Он спасет всех. Это признак того, что я верю не по-православному. Если я так буду читать Евангелие, да, вот с этих именно позиций, то я уйду неизвестно куда уже, в сторону. А если человек, допустим, правильно хочет понять Евангелие, он должен изучать его с толкованием святых отцов. Прочитал кусочек Евангелия, прочитал соответствующее толкование, понял, что тут имелось в виду. Так? И тогда ум начинает понимать Евангелие со временем. Ага, оказывается, притча-то вот об этом, а не о том. Знаете, сколько анекдотов можно написать, когда люди, вот, не беря толкования, начинают Священное Писание читать сами. Действительно, так и происходит. Еще раз другой образ. Вот, глаза плохо видят, операции еще нет, и поэтому вот я что-то разглядываю и начинаю как бы этому давать какие-то значения этим цветным пятнам. Так же и тут. Слова, буквы мне знакомы, слова знакомы, а их содержание мне не знакомо. Поэтому, чтобы его понять, надо изучить Евангелие с толкованием. Это очень нетрудно, но очень увлекательно на самом деле занятие. Вот есть такое правило, мы слышим часто, что вот главу Евангелия в день прочитать. Вот я не сторонник того, что обязательно надо, чтобы была глава, ну, то есть определенная глава. Можно же взять это правило по-другому сделать, что мы должны изучать Евангелие. Поэтому взять кусочек, ну, логичный какой-то кусочек, и взять параллельно прочитал толкование. Это будет гораздо больше пользы, чем просто механически, часто в спешке, вычитывать текст Евангелия, не вдумываясь в него. Вот так. Прочитал человек, потом часто бывает, что вот прочитать ты прочитал, а из этого не можешь вычленить, что является заповедью. Вот для этого как раз святоотеческое нужно наследие, которое помогает нам понять, что является заповедью. Прочитал, понял, и тогда у человека начинает потихонечку очищаться ум в виде того, что он начинает по-другому понимать. Начинает по-другому понимать. И потихонечку в жизни, особенно если он напоминает себе Евангелие, евангельские заповеди, он начинает в жизни применять, потому что Евангелие – это книга жизни, а не книга теорий каких-то замшелых, там, 2000-летних. Вот Господь, ты вот изучил какую-то заповедь, Он в ближайшее время тебе даст домашнее задание обязательно. Какую-то историю жизни, не обязательно дома, конечно, на работе, там, в саду, там, на магазине, где тебе нужно будет попробовать выполнить обязательно. Ну, там, или ближайшие.
Это уже проверено.
Конечно. Конечно. Не обязательно так все. Бывает же заповеди.
Ну, человек поймет, что
там,
это.
Гоните, там будут гнать вас ради меня, конечно, не все будут к этому готовы. Но хотя вот к первой заповеди блаженства, блаженно нищий духом, пожалуйста. Ты увидел, что ты грешник, что ты из себя ничего не представляешь, если будешь к себе внимательно. В ближайшее же время увидишь, кто ты на самом-то деле, если хочешь. И так далее. В общем, получается так, что прежде чем заповеди исполнять, надо действительно готовиться к этому. И потом, когда человек начинает заповеди исполнять, он больше начинает понимать, что он сам сделать их не может, выполнить не может. Потому что заповеди даже Божьи, а мы больше какие? Земные, да, греховные. Человек еще больше пытается Христа звать, больше печалится о грехах своих, больше их видеть, больше от них страдать, больше их начать ненавидеть. Начинается борьба с грехом, начинается вот этот вот долгий процесс, когда грех пытается снова захватить ум и сердце человека. И вот тогда и наступает момент, когда он начинает человека в смерти помнить. И это дает ему больше силы. Больше силы, чтобы бороться с грехом. Мы можем это все прочитать, заповеди, а что это такое, какие заповеди, да? Вот кто из нас вот возьмет и сейчас перечислит заповеди блаженства по пальчикам, да? Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, там, восьмая, девятая. Вот все проверить. А на литургии каждый раз мы их поем по воскресеньям. Каждый возьмет для себя это упражнение, попробуем-ка. А еще интереснее, что они означают? Вот та даже первая заповедь «блаженны нищие духом» – это о чем? И оказывается, мы не знаем. Значит, надо изучать, надо брать толкование святых отцов, надо изучать и пробовать применять. И когда не получается, это тоже правильный, определенный шаг в развитии человека. Не должно сразу ничего у нас получаться. Не получается. Представляете, человек говорит, я смиренный. Кто-то ему ткнул там, в бок чем-нибудь. Говорит, ну что это такое? Там, и он понял, что он не смиренный. Это же правильно. То есть ему Господь показал, что он на самом деле просто играет. Да, в благочестие. Что он не смиренный. Он что должен сказать? Господи, я вообще, оказывается, не смиренный, я, оказывается, гордый. прости меня, пожалуйста. И вот с этого только и начинается приближение ко Христу. Не когда он играет из себя, там что-то там, благочестие изображает, а когда он начал внутренне понимать, что он грешник. Вот тут он Христу, ко Христу стал ближе всего в своей жизни.
Батюшка, вот здесь написано, очищенное сердце начинает предчувствовать ее, то есть смерть.
Ну да, конечно.
Очень часто в старых книгах мы читаем: собрался старик умирать, собрал своих сыновей и сказал им, ну, какое-то напутствие. И это было в порядке вещей. Вы сейчас встречаетесь с такими случаями, когда вот человек собрался умирать, собрал родных, напутствовал их, причастился и умер. Такое бывает?
Такое бывает. Такое бывает. Но это бывает не часто, потому что это правда жизни верующих людей немного таких. Отпеваем мы довольно часто, а вот чтобы такое примирение, да, с ближними было, бывает редко. Бывает редко. Бывает редко, потому что именно причина такова, что вот современные пожилые люди — это в основном пионеры, комсомольцы и коммунисты конца Советского Союза. Вот если вот в начале моей церковной деятельности одни были бабушки, бабушки, я имею в виду, по социальному, не по возрасту, а по социальному положению, то сейчас очень даже другие. Сейчас бабушки не хотят сидеть с внуками, не хотят жертвовать собой, они больше увлечены собой, работой, там, заработком, там, уходом за собой и так далее. То есть почему? Я думал, почему. Вот говорят, что в церкви больше всего бабушек. Это неправда. Сейчас в церкви больше всего среднего поколения, там, 30 до 40. Ну, там, плюс-минус, там больше. Молодежь, детей много. Но вот таких вот бабушек, реальных бабушек, да, вот бабушкинских таких бабушек, к которым мы привыкли, их немного, на самом-то деле. Почему? Потому что раз вот сейчас идет такое вот поколение, когда люди не хотят думать о смерти, не хотят думать о вере. Они пропитаны, может быть, оккультизмом вот этим, который в 80-х, 90-х, помните, пропагандировался. То есть с этими комсомолками-то не просто. Вот, а среди них, конечно, есть, среди этого поколения есть те люди, которые где-то в деревне, может, жили, или благочестивые родители у них были, или просто особый промысел Божий о них таков, что они откликнулись, да, на этот призыв Божий и пришли к вере глубоко. Вот там бывают очень, очень интересные истории. Очень интересно. У меня была история одной из наших сотрудниц, когда папа у нее был, ну сейчас можно уже говорить, уже умер человек, очень пьющим человеком. Он досаждал всем, там, и маме, и близким, там, что такое не было. Потом у него началась болезнь очень серьезная, там, онкология, по-моему. И получилось так, что вот эта болезнь его связала, и он к вере пришел. Более так, внимательно. Священник к нему приходил, беседовали они. Ну, наш священник. Поглашал он его о грехах, они разбирались там и каялся. И что интересно, у него был нрав такой, ну, бесноватого человека реально. Очень гневный, очень такой раздражительный человек. Он нрав стихал. И получилось так, что, ну, дочь за ним так ухаживала, молодец. Получилось так, что как-то литургию служил, а я не был с ним особо близок. Вот с матерью, да, она была одна из наших ранних первых прихожанок еще в пансионате. Я маму-то хорошо знал, ну, супруга этого мужчины. Ну, его тоже знал, конечно, но не общались мы с ним. Да, я не исповедовал ни разу, по-моему. Да, смотрю, звонок какой-то незнакомый, беру. Оказывается, этот мужчина позвонил, говорит: «Придите ко мне, пожалуйста». Я думал, причащаться надо, захотел. Я, значит, взял причастие, приехал. А оказалось, вот, скажем, батюшка-то, он накануне его причащал. То есть он не причащаться, кажется, меня звал. Я пришел и увидел не того полубесноватого какого-то, полупьяного там человека, а светлого такого человека, уже реально другого. И он мне говорит: «Я вас пригласил попрощаться». Там, ну, там что-то сказал, там, спасибо. Я, правда, не знаю, за что там, но... Ну, попрощались мы с ним реально. И вот он отзвонился всем родственникам, попрощался, и к вечеру этого дня умер тихо, мирно, и очень-очень благопристойно, понимаете, такие истории бывают. Ну, то, что у меня сейчас вот на уме, так, такие истории, конечно, бывают.
То есть это вот то самое очищенное сердце начинает предчувствовать смерть?
Нет, это другое.
Другое?
Это другое. Вот предчувствует смерть в каком плане? Вот очищенное сердце, когда не удовольствие, а радости там, у человека становится целью, да? Или удовлетворение грехов, там, карьер, славы, там, власти, там, еще что-нибудь, да? А когда это все уходит, эта пена вся уходит, человек начинает понимать, что здесь временно живет.
То есть не конкретный час?
Не конкретный час. Это не всегда так дается точно знать, и это не самоцель. Вот если это полезно человеку, то ему Господь откроет обязательно. А если не полезно человеку, то не откроет. Но имеет в виду святитель Игнатий совсем другое. Не точную дату там, а именно то состояние временности, в котором мы здесь живем. Что время это закончится, оно закончится, может быть, сегодня, может, завтра, может, ночью. Поэтому я сегодня должен построить так свою жизнь, чтобы уйти, если сегодня ночью меня заберут ангелы душу мою, да, не как евангельский богач, что там планов настроил, там, бизнес-центр себе построить, бизнес-центр, да, торгово-развлекательный центр себе построить, а безумный, как Господь сказал, да, душу твою сегодня заберут, ты планируешь там анбары себе строить, закрома, веселиться и радоваться на долгие годы. Вот, чтобы такого не было, христианин должен, если он помнит о смерти, он по-другому реагирует совсем. По-другому начинает действовать соблазны в нем. По-другому идет борьба духовная с грехами. По-другому идет молитва, по-другому идет сокрушение. Поэтому это не о датах, это о состоянии. О глубоком совсем внутреннем состоянии.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.